Здравствуйте, сегодня четверг, 5 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Замедлилось ли наступление российской армии под Покровском в Донбассе? Какова цель нынешних перестановок в правительстве Украины и может ли его в обозримом будущем возглавить нынешний глава офиса президента Андрей Ермак? Александр Лукашенко помиловал еще 30 политических заключенных, при этом их число в Беларуси продолжает увеличиваться. Также сегодня.
Сыновья Владимира Путина, Иван и Владимир, любят смотреть мультики Дисней. И этим они вызывают страшное неудовольствие у своих родителей, потому что родители предпочитают все-таки советские мультфильмы. Владимир Путин про это прямо говорил.
Сыновья Владимира Путина и Алины Кабаевой живут в резиденциях президента России под присмотром учителей. Расследование центра «Досье». На фоне продолжающихся постоянных обстрелов украинских городов российскими войсками и попыток дальнейшего продвижения подразделений армии России в Донбассе, Владимир Путин, выступавший сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, прокомментировал операцию вооруженных сил Украины в Курской области. По мнению Путина, замысел командования ВСУ, согласно которому Россия перебросит в Курскую область войска с участков фронта в Донбассе, провалился. Более того, считает Путин, операция на российской территории лишила ВСУ подкрепления в Донбассе и дала возможность российской армии продвигаться быстрее, чем это было раньше.
Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которой является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось. Ну, во-первых, наши вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий. И второе, и самое главное, никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, перебросив вот эти приграничные районы с нами свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции. Давно не было таких приобретений территориальных. Вот позавчера только, например, группировка «Восток» прямо в один удар треугольник захватила 7 на 5 километров. Очень успешно действует и группировка «Центр» на Покровском направлении. Там тоже исчисляются уже приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами. 4 на 5, 3 на 5 и так далее.
Это был фрагмент выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Что такое треугольник 7 на 5 километров, мне сказать трудно, но гораздо важнее, конечно, что в своих заявлениях об успехах в Донбассе Путин заодно признал, что до этого российские подразделения очень много месяцев продвигались там чрезвычайно медленно. Все это при том, что украинская армия явно уступала российской по количеству используемых боеприпасов. Между тем, в последние дни данных о столь же быстром, как и раньше, продвижении российской армии к Покровску не поступало. Можно ли считать, что российское наступление застопорилось? Мои коллеги из проекта «Донбасс Реалии» спросили об этом военного корреспондента, документалиста Александра Кочуру. По его мнению, российские войска сейчас отвлеклись на другое направление, пытаясь окружить украинскую группировку.
Нельзя говорить, что удалось наступление, к сожалению. Российская Федерация сейчас отвлеклась на вот это вот направление, в сторону Галицины. Значит, там карман образовался. Красногоровка, скажем так, южные клещи, Галициновка ближе к верхним клещам. Но они сейчас за этот населенный пункт идут боевые действия. То есть противник, если сомкнет кольцо окружения вот в этом районе, по какому-то одному из этих маршрутов они могут пойти, пытаться сомкнуть кольцо окружения, и тогда мы, в общем-то, теряем там людей, да? Либо же снова, как в случае с Угледаром, пытаться нас оттуда вытеснить из района Невельска, вот вообще вот западнее, чтобы мы освободили территорию этого кармана. И тогда, если противник заполнит собой это пространство, мы сразу же видим угрозу для Курахова. А где Курахова, там еще ниже и Угледар сразу возникает и так далее. То есть там вот очень нехорошие перспективы могут открыться. Но главное, что сейчас противник хочет сделать, это обеспечить южный фланг этого Покровского выступа. В теории мы могли бы его отрезать, да, то есть очень много раз звучали вопросы, а что бы нам там не устроить Сталинград. Когда там в свое время Паулюс продвинулся к Сталинграду, увяз там, и там ему сделали фланговый охват и получилось то, что получилось. Сейчас возникают вопросы, почему не можем повторить этот опыт. Но вот противник тоже это имеет в виду и хочет обеспечить таким образом свой фланг южный, для того, чтобы мы даже теоретическую возможность отрезать этот Покровский выступ утратили. И тогда после этого он сможет далее продолжать наступление непосредственно на Покровск. Что здесь, какой здесь плюс, можно посмотреть, если вообще мы здесь можем усматривать какие-то плюсы, но тем не менее во всем плохом хочется видеть что-нибудь хорошее. Это то, что противник не может вести наступление и туда, и туда. То есть мы видим, что на Покровск они сейчас практически не наступают, они сейчас занялись Галициновкой, например. Да? Им либо обеспечить фланг, да, и, в общем-то, туда бросить свои усилия, либо же дальше наступать на Покровск с риском, что мы можем перерезать. На все их уже не хватает.
Это был украинский военный корреспондент, документалист Александр Качура. Фрагмент его интервью проекту «Донбасс. Реалии». Верховная Рада Украины продолжила сегодня утверждать отставки членов Кабинета министров страны, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Эту отставку мы обсуждали вчера. Какие в целом задачи решали президент Украины Владимир Зеленский и его офис, предпринимая эти кадровые перестановки? Вот что об этом думает украинский политтехнолог Сергей Гайдай.
Я думаю, что таких задач две. Первое – это очевидное отсутствие позитивных результатов у работы нынешнего состава правительства. И это, слава богу, очевидно офису президента, у которого сегодня в стране вся полнота власти. В принципе, мы сегодня во время войны живем не за привычным для украинцев конституционным устройством, когда офис президента, а раньше он назывался администрация до Зеленского, в принципе, имеет лишь частичное влияние на формирование Кабинета министров. Это в основном задача Верховной Рады. Но сегодня и Верховная Рада, и Кабинет министров – это полностью инструмент, который является подчиненным Офиса президента. И, очевидно, в офисе недовольны работой большого количества министров. Это очевидно. Результаты есть. А второе, я думаю, что это требование наших союзников, потому что для них тоже не секретом является то, что большое количество задач, которые сегодня требуются в Украине, включая и борьбу с коррупцией, включая и подъем экономики, и оборону страны прежде всего, с этим наше правительство справляется нынешнее не очень хорошо, есть огромное количество недостатков, и есть попытка просто, поменяв персонажей, персоналей, изменить какие-то результаты, добиться каких-то результатов от работы правительства. Ермак. В народе называется завхозом, потому что то, за что должен отвечать Ермак, это даже не госдолжность. Это офис-менеджер, это человек, который возглавляет офис президента. Но, тем не менее, его значимость в стране огромна. Эксперты говорят, что практически это самый влиятельный после президента человек в стране. И он сформировал офис своих заместителей, помощников. Они неприкасаемы. Речь идет о правительстве. Это по сегодняшней схеме, это на ступеньку ниже. Это на ступеньку ниже. Вот, грубо говоря, начальство недовольно своими подчиненными в Кабмине. Хотя, я еще раз говорю, это нарушает абсолютно привычный для украинцев конституционное устройство управления страной. Меняя просто персоналей, а мы уже не раз при президенте Зеленском видели, как меняют персоналей недовольными, смотрите, поменялся министр обороны. Был вообще сменен премьер-министр еще до войны. Это не сильно влияет, потому что, мне кажется, в офисе президента нет понимания, что менять надо не людей. Менять необходимо саму схему, саму культуру, саму структуру, сам подход. У нас раздутые штаты. Я бы изучил опыт, например, реформирования, дружественное к нам в свое время, благодаря президенту Саакашвили Грузии. Например, там в принципе сократили 50% бывшего правительства и министерств. То есть, грубо говоря, формула такая. Надо увольнять не министров, а надо ликвидировать целые министерства, которые тяжким бременем торчат на бюджете. Более того, эти министерства у нас сохранились за 30 лет еще советских времен, когда правительство было госплановое и отраслевое. Сегодня мы принципиально другая страна. А с тех пор у нас госаппарат не только не уменьшался, он увеличивался, и темпы увеличения во время войны стали еще больше.
Это было мнение украинского политтехнолога Сергея Гайдая, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В целом вопрос о легитимности нынешней власти в Украине на внутриполитической, подчеркну это, внутриполитической повестке дня мог стоять довольно остро, если бы, как это ни странно звучит, не помощь Владимира Путина. Так считает собеседник моего киевского коллеги Владимира Ивахненко, украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Вот что он думает о нынешней роли Офиса президента в политике Украины и о возможности того, что нынешнего премьера Украины Дениса Шмыгаля сменит глава президентского офиса Андрей Ермак.
Кабинет министров, в отличие от офиса президента, конституционного. Но у нас ситуация такова, что нынешнее правительство – это правительство Зеленского, в котором работает премьер-министр Шмыгаль. Министры не способны формировать свою политику, свою команду, и только собственный вес или возможность зайти к первым лицам определяют их вес в выработке той или иной линии. Власть не собирается ни корректировать курс, ни менять курс, ни проводить реальную перезагрузку. Меняются исключительно фамилии, но не качество работы и не курс, который власть при помощи этого правительства реализует. Кризис легитимности, который сформировался в мае месяце этого года, он не имел последствий, которых тогда, в том числе и я, мы считали, что эти последствия будут усиливать противоречия в самой властной команде, и у Банковой не будет хватать голосов в парламенте для проведения нужных им решений. Соответственно, оппоненты даже внутри команды «Слуги народа», понимая, что скоро разноска политической зоны, будут разыгрывать карту нелегитимности и в конце подталкивать власть к выборам. А тогда это раскол коалиции, это уход оттуда части депутатов, это попытка сместить руководство парламента и тому подобные вещи. Более того, в апреле-мае в это начинали играться некоторые группы влияния в самой «Слуги народа». Но после этого пришла помощь оттуда, откуда не ждали. Путин озвучил тему нелегитимности, в кавычках, украинского президента Зеленского и таким образом выбил этот аргумент у всех критиков, которые пытались его разыграть внутри политической повестки в Украине. Те же критики Зеленского, которые разыгрывают эту карту, понимая, что таким образом их обвинят в подыгрывании Москвы, от нее отказались или снизили градус педалирования темы. И пик разговоров о нелегитимности он прошел достаточно безболезненно для банка, благодаря этой заявлению Путина. Соответственно, идея о том, что давайте усилим легитимный орган Кабинет министров, потому что он избирается парламентом, парламент легитимный, тогда все у нас нормально, вот он тоже отпал. И вот эти две ключевых составляющие о том, что не размораживается политический сезон на данный момент и нет угрозы коллапса парламента и возможного парламентского переворота, в кавычках, это отодвинуло идею перемещения Ермака в правительство. Шмыгаль справляется со своими задачами как менеджер банковый, но не как премьер-министр, конечно. И, соответственно, менять его нет никакого смысла. Более того, если принять министров сейчас, не имея стратегии перезагрузки, не имея новых фамилий и новой стратегии, новой программы, направленной, например, на формирование повестки под выборы, то и менять Шмыгаля не имеет смысла. Как только ситуация будет понятна, что вот мы входим в переговорный трек, и у нас размораживается политический сезон, возможно, отставка Шмыгаля и всего комитета министров, превращение их в ВО, появление новой фамилии премьер-министра, и этот премьер-министр будет вести страну в выборы. На мой взгляд, в этом и состоит сейчас логика Банковой.
Это был украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Интервью с ним записал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 5 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Очередная, на первый, увы, только на первый взгляд, обнадеживающая новость пришла из Беларуси. Авторитарный лидер страны Александр Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за участие в протестах против фальсификации результатов президентских выборов 2020 года. В ряде случаев этот протест выражался только в публикациях в социальных сетях. У некоторых помилованных срок заключения уже истекал, у многих из них маленькие дети – некоторые страдают серьезными заболеваниями. Вот как комментирует этот шаг Лукашенко белорусский политический аналитик Виталий Цыганков.
Пресс-служба Лукашенко сообщила, что это сделано по гуманитарным мотивам, что, мол, все помилованные, они раскаялись в содеянном и пообещали далее, скажем так, вести законный образ жизни. Правозащитники сообщают, что это 23 мужчины и 7 женщин, и это прежде всего те, которые имеют несовершеннолетних детей. Это уже третья партия, скажем так, третье помилование. Первое было в июле, тогда было помиловано 18 человек, в августе 30, и вот сейчас снова 30. Это не знаковые фигуры белорусской оппозиции, это обычные люди, которые в основном были осуждены на небольшие сроки, 2-3 года, и многие из них находились уже буквально за несколько месяцев до освобождения. Но, однако, очевидно, что этот процесс продолжается, и правозащитники, и там белорусские политик Воскресенский, который действует от имени власти, он сообщает, что еще ожидаются десятки помилованных, потому что 17 сентября в Беларуси будет недавно назначенная Лукашенко новый национальный праздник, это День народного единства. И вот ожидается, что самая большая партия, возможно, амнистии будет как раз к этому дню. Ну и, конечно же, аналитики задаются вопросом, зачем Лукашенко это делает, почему он это делает, с учетом того, что одновременно идет процесс репрессий, которые не останавливаются. Буквально каждый день происходят суды над людьми, которые принимали участие в протестах в 2020 году, или над людьми, которые в социальных сетях там поставили лайк или написали какой-то комментарий, который белорусские власти расценивали как оскорбление власти или оскорбление Лукашенко. И в общем число политзаключенных в Беларуси не уменьшается, несмотря на эти помилования. Оно находится около 1300-1400 человек, потому что, ну, каждый день происходят изменения, появляются новые политзаключенные, кто-то выходит на свободу, кто-то вот является предметом помилования. И вот это, как бы, ну, условно говоря, загадка, потому что нет такого процесса однозначной гуманизации, а вместе с процессом помилования продолжаются репрессии. Ну, во-первых, машина сама по себе репрессия работает, и пока Лукашенко не дал ей приказа остановиться. Во-вторых, видимо, мы пока не знаем о каких-то соглашениях закулисных или неизвестных общественности между Лукашенко и Западом, и пока Запад никак не отреагировал на эти вот уже три партии помилованных, которые начались в июле и вот продолжились в августе и сентябре. И вполне возможно, что такой реакции и не будет, потому что самые острые, самые жесткие западные санкции, они были введены не в ответ на репрессии Лукашенко против белорусского народа, а они были введены прежде всего на участие Беларуси в войне, на соагрессию, на соучастие и также в ответ на посадку самолета с оппозиционером Протасевичем, когда Минск нарушил все правила, и после этого фактически было заморожено любое авиасообщение с Беларусью. Так что даже пока непонятно, что Лукашенко может получить в ответ на такие свои действия, но очевидно, что он даже делает вот эти помилования, не ожидая какой-то непосредственной сразу реакции, а делая такой шаг, как бы говорит: смотрите, какой я добрый, смотрите, какой я умеренный, и я ожидаю от вас, от Запада, ответных шагов. Ну и другая очень очевидная причина – это приближение президентских выборов, которые, по некоторым данным, будут назначены на февраль следующего года, то есть остается буквально полгода, несколько месяцев, и Лукашенко к этим выборам, ну, хочет подойти в каком-то новом, может быть, социальном контакте с белорусским народом, мол, смотрите, я уже успокоился, я не хочу продолжать репрессии большие. Вот такой имидж уже не жестокого правителя, а такого, скажем, доброго дедушка, который недавно, как он заявил на встрече с студентами, мне в 2020 году предлагали там всех перестрелять, а я проявил сдержанность, и, мол, они сами там бунтовали, и потом разошлись. Вот приблизительно такой, как бы, контакт с обществом предлагает на сегодня Лукашенко.
Комментарий белорусского политического аналитика Виталия Цыганкова. Время свободы. Мы будем неустанно и решительно противостоять попыткам России, Ирана, Китая и любого другого иностранного государства вмешаться в наши выборы и подорвать нашу демократию. Эти слова вчера произнес генеральный прокурор США Мерик Гарланд на встрече, посвященной угрозам президентским выборам в США. И, как стало известно, власти США предъявили обвинение в отмывании денег двум сотрудникам российской государственной медиасети RT. По версии следствия, они организовали схему финансирования американской компании для создания онлайн-контента, направленного на оказание влияния на президентские выборы 2024 года. В заявлении американских властей о вмешательстве в выборы упоминается агентство социального проектирования. О его деятельности рассказывает журналист-расследователь «Голоса Америки» Мэтью Купфер.
Это малоизвестная компания, на русском языке называется агентство социального проектирования. Видимо, такой случай, когда придумали название на английском сначала, Social Design Agency, перевели обратно на русский. Компания занимается маркетингом, как минимум формально, среди ее клиентов Государственная Дума, другие российские государственные учреждения. И основателем этой компании является Илья Гамбашидзе, российский политтехнолог украинского происхождения, родом из Украины. Он не записан в качестве учредителя. Компания, насколько я помню, записана на малоизвестную женщину, связанную с его работой политтехнологом в регионах России. Компания является одной из двух, которые стоят за компанией Doppelganger, которая распространяет дезинформацию, направленную на разные страны. На США, на Европу, очень часто на Францию и Германию, на Израиль и на Украину. По сути, идея не полностью новая. Россия занимается этим уже давно. Но здесь есть какие-то интересные моменты. Например, Doppelganger владеет огромной сетью доменных адресов разных сайтов в интернете. Они, если судить по адресам, они посвященные совсем разным направлениям, но они могут быть использованы в качестве платформы для продвижения дезинформации. Мы не можем сказать с уверенностью, насколько эта компания и эти сайты успешны. Но действительно есть ощущение, что если сравнить дезинформацию с стрельбой, то такая ситуация, где стреляешь, скажем, 10 тысяч раз и попадаешь в цель, может быть, 10 раз. Но если эффективно и если очень хорошо, то, в принципе, дезинформация может повлиять как минимум на обсуждение, которое происходит вокруг выборов. И мы это видим. Например, Doppelganger, компания, распространяла пародийное музыкальное видео, пародию на группу Little Big. Песня называлась «Bye-bye Biden», то есть «Пока-пока Байден». И там, по сути, речь шла о том, как у Байдена якобы маразм, о том, как он... принимает сильные медикаменты, о том, как он не контролирует себя, о том, как, скорее всего, видео выступало в поддержку Трампа. Но, по сути, это видео стало очень популярным в социальных сетях среди оппонентов Байдена и сторонников Трампа и каких-то анонимных аккаунтов. И Doppelganger, хотя видео стало популярным натурально, естественно, Doppelganger распространял видео.
Это был журналист-расследователь «Голоса Америки» Мэтью Купфер. И последняя сегодня тема – сыновья Владимира Путина и Алины Кабаевой, Иван Путин и Владимир Путин-младший, 2015 и 2019 года рождения, изолированы в президентских резиденциях, путешествуют на яхтах и бизнес-джетах, а их быт обеспечивают компании друзей российского лидера. Их охраняют офицеры Федеральной службы охраны, рядом с ними круглосуточно няни, гувернеры и профессиональные тренеры. Братья почти не общаются со сверстниками и мало видят родителей, но ценят те редкие минуты, которые им все-таки удается провести с отцом. Таковы данные расследования, опубликованного центром «Досье». Вот что рассказывает один из его авторов, Илья Рождественский.
В какой-то момент в процессе раскопок этих открытых данных мы нашли источника, который согласился с нами поговорить. И дальше, в принципе, все, что он нам рассказывал, все было удивительно. Возможно, наш любимый момент, не только мой любимый, но и моих коллег, который поразил нас немного, удивил в процессе работы над материалом, это то, что сыновья Владимира Путина, Иван и Владимир любят смотреть мультики Дисней. И этим они вызывают страшное неудовольствие у своих родителей, потому что родители предпочитают все-таки советские мультфильмы. Владимир Путин про это прямо говорил. Говорил сравнительно недавно, в начале этого года, что только советские мультики он воспринимает как нормальные, а Дисней это что-то мельтешит, бегает, ничего невозможно понять, ни в чем разобраться. Но вот дети его оказались поклонниками мультиков Дисней, играют, притворяясь героями мультфильмов Диснея. И этим вызывают страшное неудовольствие у отца. А так, в принципе, все, что связано с этими детьми, это все страшно интересно, потому что это быт запредельно богатых людей, и никак не ограничивающих себя в каких бы то ни было тратах. Вот все, что им хочется, они все получают. И я не только про самих детей, но и про родителей, конечно, имею в виду. Потому что родителям хочется провести отпуск на горных лыжах, значит, весь караван снимается с места и передвигается из резиденции на Валдае в резиденцию в Чепсе, в Красной Поляне, недалеко от Сочи. И там вот они катаются, и к ним приезжает президент Александр Лукашенко и становится вот таким свидетелем их семейного счастья и семейного быта. Родителям хочется покататься на яхтах, значит, они получают флотилию яхт из как минимум 10 судов. Этих детей их не то чтобы специально изолируют. Просто Путин сам изолировался, когда началась пандемия, и вот теперь этот режим изоляции, он продолжается, и теперь все должны сидеть по 2 недели в карантине. Ну вот вроде бы изоляция, но с другой стороны, она местами может быть и необязательной, потому что и сам Путин может куда-нибудь выехать, выйти в толпу людей, и это будут непроверенные люди, не сидевшие в карантине. И наш источник, работающий в семье президента, рассказывал, что, ну, как бы изоляция есть, но, в принципе, карантин можно нарушить, и не то, чтобы за этим супер строго следили. Есть резиденция Путина на Валдае, где семья проводит большую часть времени, и где, казалось бы, должны быть какие-то совершенно запредельные меры безопасности, но запредельными они становятся только, когда туда приезжает Путин. Тогда там все нашпиговано сотрудниками службы безопасности президента ФСО, тогда там мышь не проскочит, птичка не пролетит, и вообще все очень секретно, тайно и безопасно. А в остальные моменты, в принципе, в резиденцию можно попасть просто вот пройдя через главный вход. И могут даже документы не спросить, потому что текучка такая, опять же, что всех в лицо не запомнишь, а специальных пропусков как будто бы там и не предусмотрено. Поэтому вот эта вот строгость изоляции, строгие меры безопасности, все это сочетается с некоторой профанацией и необязательностью выполнения этих строгих мер.
Это был журналист центра «Досье» Илья Рождественский. Он рассказывал о только что опубликованном центром расследовании о сыновьях Владимира Путина и Алины Кабаевой. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».